В эфире «Радио Свобода» программа «С христианской точки зрения» у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен любви и вечности, потому что любовь – понятие широкое, как говорил один конферансье «любовь». Эти три слова. У нас сегодня в московской студии два представителя прекрасной половины человечества и римо-католички по странному стечению обстоятельств. Евангелина Корсакова.
Здравствуйте.
И Инна Корезина. И по скайпу из города Одессы Борис Херсонский, богослов, психолог, человек с чувством юмора, поэт. Но прежде всего я хотел бы дать слово еще одной христианской конфессии в лице пастора Андрея Петрова. Итак, любовь вообще, любовь нормальная, секулярная, обычная любовь, и любовь, и религия, любовь и Бог – говорит отец Андрей Петров.
Само слово «любить» или «любовь» – это очень сложное понятие. Оно вмещает в себя много составляющих. Любовь начинается с простых, извините, даже для кого-то интимных отношений в браке, то есть где явно, так сказать, присутствует плотская составляющая или телесная, я так выражусь более конкретно, и заканчивая трансцендентностью или запредельностью понимания этого слова, потому что Бог есть любовь. Поэтому о какой любви мы опять же здесь говорим, если в целом про это понятие, то оно неизмеримо, так же, как и Бог. И оно измеримо, начиная с самых простых каких-то бытовых таких вот вещей. И вот поэтому мне кажется, что мир поделился на разные восприятия этого слова. Одни люди, которым как-то не хочется вот туда высоко забираться, они говорят, что тут думать, вот это любовь. И этот примитивизм, он иногда приводит их к браку по расчету. Но мы все-таки люди, и у нас есть душа вечная, и любовь как понятие вечное. И вот эта причастность к Богу вечному, к любви вечной, она дает нам целостность личности, и мы себя чувствуем как творение Божие вечными. В греческом есть три, как минимум, понятия «любить». Любить на уровне низком таком, я бы сказал, материальном. Вот это материалисту будет, наверное, понятнее. Это «эрос». Да, отсюда слово «эротик» и все остальное. Да, вот греческое слово. Дальше «сторгио» или «филио». Да, это душевная любовь. Это крепкая взаимосвязь. Это когда люди готовы уже на какие-то даже жертвы ради близкого. Это уже материнская любовь, преданность, дружба, верность. И есть наивысшее понятие, о котором, мне кажется, мы сейчас и говорим. Это уже агапы. Агапы – это жертвенная любовь. Это когда человек совсем несовершен, и мне у него ничего не взять. Я ему отдаю то, чего у меня много от Бога. Поэтому, когда вот этот вектор меняется, брать или отдавать, вот это и есть наивысшая точка любви. И она заложена Богом в каждом из нас. Все-таки мы созданы по образу и подобию Его. Если здесь упомянуть слово антропоморфизм, то есть некое уподобление человеку Бога, да, это опять упрощение. Это упрощение, где на нашем уровне человеческом мы все-таки можем хоть как-то понять Бога. И этим занимается Христос, когда отвечает фарисеям. Он говорит, если вы, будучи злы, можете благие даяния детям вашим делать. То есть, несмотря на то, что их там злость, ненависть, их мучили разные страсти, греховные, да, зависть и все остальное, тем не менее, своего ребенка они ему давали добро. Значит, вот это добро, за главной буквы, это добро есть в каждом человеке. Это заложено в каждого человека. Евангелие от Иоанна нам об этом говорит, первое послание Иоанна говорит, что Бог просвещает всякого человека, приходящего в мир. То есть каждого, всякого. Он дает вот эту искру. Или потенциал, как сейчас говорят, возможности. Можно его не реализовать. Можно его совсем заглушить. Можно вести примитивную жизнь животного с инстинктами. Да? А можно его развивать. И у нас есть перспектива развития, и она вечная.
Говорил пастор Андрей Петров. Борис Григорьевич, что скажет Одесса о вечности и любви? Вы же ведь, вот я бы спросил вас не только как верующего, а как психолога, вот такое развлечение, оно стандартное, мне кажется, для всех христианских конфессий, но в Евангелии три греческих слова. А в психологической практике вы когда-нибудь ориентировались на такую классификацию?
Психологической, наверное, я ориентируюсь просто на единственное слово в русском языке. Но когда я говорю о том, как влияет язык на мышление, я всегда упоминаю, что в русском языке любить салат по-гречески, да, так сказать, и любить женщину, и любить Бога – это всего лишь одно слово. И тут ничего не поделаешь. В украинском языке есть два слова – «любити» и «кохати». Они имеют чуть-чуть различное значение. «Кохати» – это скорее нечто плотское, а «любити» – это уже, так сказать, более общее понятие. Я думаю, что психологи, когда они говорят о любви, если они просто психологи, они имеют в виду именно эрос, именно этот первый уровень, и как-то даже морщатся, когда им говорят слово «агапа». И это очень плохо. А вот Эрих Фрум, который написал книгу «Искусство любить», он различает различные виды любви, в том числе и любовь жертвенную. Кстати, в комментарии Луиса я читал, что слово «агапа» имеет не только жертвенный оттенок, а имеет значение некой непререкаемой доброжелательности по отношению к человеку, каким бы он ни был. Но в момент, когда он приходит к нам, мы должны встретить его вот именно с этой непререкаемой доброжелательностью. Пожалуй, вот что я могу сказать о слове.
Спасибо, Борис Григорьевич. Маленькая справка из частной приватной жизни, потому что четыре человека в сегодняшней программе, вот отец Андрей Петров, редкий случай, протестантский пастор, не женатый. Причем это сознательный, боговдохновенный выбор. Борис Григорьевич – человек женатый, а вот из присутствующих в студии один человек женатый, а второй – один человек замужний, а второй не очень. На ваш взгляд, это имеет какое-то значение? Я не буду пока говорить, кто есть кто, но как сами захотите.
Загадка, да.
Евангелина. Ой, какое имя все-таки христианское.
Спасибо.
Имеет значение?
Ну, мне кажется, что не очень имеет значение, потому что мы же не обязательно говорим между отношениями как любовь между мужчиной и женщиной. Правда же?
Ну, началось-то с чего? С эроса?
Ну, если совсем вот так вот тезисно выражу свою позицию, любовь без физики невозможна. Я имею в виду физику, даже вот такую, которая происходит с самим человеком в тот момент, когда он просто вспоминает о том, кого он любит. Он невольно улыбается. Возникает та самая физика. И вот если вот эти...
Не физиология?
Ну, физиология, хорошо, да.
Пусть будет физика.
Нет, ну, пусть будет физиология, да, наверное, так грамотнее сказать. Вот поэтому мне кажется, что если пара официально, которая закреплена тетей в ЗАГСе,
нет,
если мы говорим про
такой брак...
Нет, я
ничего не говорил. С точки зрения Римо-католической церкви
тут,
и православной
конечно,
церкви, ЗАГС вообще гражданский брак, это грех только, и все.
Нет, вот с точки зрения Римо-католической церкви, конечно, существует такое понятие, как призвание, да, и состоит человек в браке или он состоит не в браке, это вопрос его призвания. Это тот путь, который он избрал для того, чтобы наилучшим образом служить Богу. Причем интересен какой момент. В православии вот не существует так называемого третьего пути, то есть пути целибата, безбрачия.
Как?
Я помню, что в православной общине все-таки считается, что надо определиться. Либо ты избираешь себе путь брака, либо ты в монахи идешь.
Ну,
в монахи или в монахини. Да.
Это духовенство, а мирянин...
Я помню, вопрос. Что мне, как мирянке в бытность мою православной, объясняли, что быть не там и не там, это неприлично.
Это, наверное, вот вам тебе... объясняющий просто хотел мужья навязаться.
Это был священник, женатый, так что там не было никакой задней мысли. Мне объяснили, что это неприлично, вот тебе год, и ты должна определиться.
Это какой-то очень такой...
Ну, в общем, если вы говорите, есть ли разница, то разница существует...
Я все-таки для широкой публики скажу. Угу. Это глюк отдельно взятого священника православного.
Хорошо.
В реальном
вы
православии...
Апологетом выступаете.
Про призвание я не скажу, это действительно термин скорее католический. Угу. Но, конечно, третий путь в этом смысле путь целомудренной жизни, безбрачной. Угу. Нет вопросов.
Очень хорошо.
Ну, мало кто по нему идет. У нас и в браке-то с целомудрием нехорошо.
Мне кажется, что те, кто идут по нему, идут скорее, что, ну, вынужденный путь. Очень мало людей, которые выбирают его осознанно, этот путь.
Упс. Вот тут весь мой феминизм начинает бунтовать. Потому что такая постановка вопроса отождествляет любовь с браком, с детьми и так далее. И мне это не нравится.
Но почему обязательно с браком, с детьми и так далее, простите.
Да. А почему вам это не нравится? Вот недавний папский документ «Аморис Летиция», да, очень хорошо как раз объясняет, что действительно, не отрицая любви плотской, любви между супругами, он объясняет любовь в семье как любовь плодоносящую. И это действительно одно из таких основополагающих, одно из первичных, наверное, свойств любви – это плодоношение. Если мы пойдем к самым истокам сотворения мира, да, то Бог почему вообще создал мир? Он не нуждался в этом мире, как мы знаем, да, в Вавилонской, например, или во многих других мифологиях боги создают людей для того, чтобы они совершали жертвоприношения, то есть, ну, служили рабами для богов. Но в христианской истории, священной истории, Бог создает мир именно потому, что из него изливается любовь. Он в нем не нуждается никоим образом, но не может не творить, потому что любовь избыточествующа, да, и она изливается в плодоношение.
Нет, тут я ничего против не имею, но что такое плоды любви? Потому что растет молодой человек, и вот над ним это догма патриархального общества, догма, который... просто вот как грязный отпечаток на Священном Писании, где быть бездетным означает быть проклятым, неполноценным, и быть холостяком – это неправильно. Хороший человек, он должен быть в семье. И, собственно, все взрывы откровения, они связаны с разрушением этой позиции, что не обязательно иметь детей-то, в конце концов. И я бы сказал в этом смысле, что не обязательно и в брак вступать, потому что... Борис Григорьевич, можно ваше экспертное мнение?
Я прежде всего хотел бы сказать, что целибат существует и в православном духовенстве. Допустим, если у священника женатого умерла жена, в дальнейшем он не может быть второбрачным, но он может не принимать монашество. Кроме того, если на момент принятия сана священник не был женат, он уже не имеет права жениться, но может не принимать монашество. И что еще интереснее здесь, что практически во всех православных церквях, исключая русскую, украинскую, насколько я понимаю, епископ не может быть монахом, но и не может быть женатым. Это даже есть такой канон Вселенского собора, о котором у нас забыли. И мне кажется, что здесь важный момент. Считается, что епископ как администратор не может, в общем-то, нести на себе бремя монашеской жизни. В конце концов, монах от слова «монос» – один. Ну, а что касается того, обязательно ли обычному человеку жениться – или не жениться, да, к хранить чистоту или жениться и в браке хранить чистоту, что изредка, но все-таки бывает, неизвестны такие случаи. Но есть еще один здесь момент. Вот мы говорим хранить чистоту, и это означает, что мы все-таки, сами того не желая, называем интимные отношения нечистыми. Да? Кроме того, ветхозаветная ритуальная нечистота женщины в известные периоды сохраняется сегодня в православной церкви. Да? Но это уже не имеет отношения к слову «любовь», да, в нашем понимании, в дискуссии. И мне кажется, что как раз оно вообще не имеет отношения к любви.
А что касается называния нечистотой, да, супружеских отношений, то это позвольте откреститься, позвольте это оставить на совести отца Якова.
Я этого не говорил, честное слово.
Вы сказали хранить чистоту.
Но я совершенно не имел в виду хранить половое воздержание.
Ага, а что вы имели в виду?
Хранить чистоту означает всего-навсего любить жену, и все. И не гулять на сторону, в моем представлении.
О, это тогда очень хорошо.
Вообще мне кажется, идеальная формулировка.
Да, да, мне кажется, просто...
А что такое целомудрие? Поняли. Целомудрие одно, импотенция другое, кастрация третье. Да. И я предпочитаю целомудрие.
Вот, это очень хорошо, потому что, к сожалению, церковь далеко не всегда думала таким образом, да, и даже и до сих пор не все церковные люди так думают. И есть супружеские пары, и есть пастыри, которые таким образом наставляют, что хранить чистоту – это не иметь половых отношений между супругами, законными супругами в венчанном браке, там, первым. К сожалению, да, это есть. Но вот как раз в 20 веке Второй Ватиканский собор, ему пришлось отдельно это провозглашать, да, отдельно провозглашать, что супружеские отношения не являются
нечистыми.
Грязными, да, не являются нечистыми и никак человека, супругов не оскверняют. Так
давайте
что это было очень давно, до середины 20 века бытовало.
Чуть-чуть ближе к слову «любви», потому что ведь мы ушли куда-то в брак, секс, чистоту, нечистоту, но это ведь все-таки пограничные понятия, но другие понятия. А опыт любви, мне кажется, начинается когда? Пубертат, 13 лет, 14, собственно, совершеннолетие в этом... Нет?
А мне кажется, воспитывается изначально.
Мне кажется, с младенчества. Да. То есть, вот, любовь к матери,
конечно.
Вот первый опыт любви.
Да.
А, но это опыт принятия любви, опыт односторонней любви.
Ну, почему? И принятие отдавать учится ребенок в этом возрасте. И если вот обращаемся именно вот к детской психологии, ребенок, который не затисканный, не заласканный в детстве, он потом, особенно с девочками это происходит, ищет в первую очередь одобрение, восхищение в свой адрес и внимание. И немножко не понимает, где она сама. То есть, если есть внимание, наверное, я хорошая. И вот эта вот связка, она вот очень узкая, и это родом из детства. Поэтому вот что такое любовь, это такие вот полочки, которые, ну, их должно быть много в голове, они закладываются с рождения, и в школе, и социум потом это делает. И первая любовь, и вторая, и 25-я.
Ну, в общем, первый опыт любви, да, мне кажется. И даже первый опыт любви к противоположному полу. Извините, отец Яков, может быть, я что-то неправильно, но, по-моему, он происходит в детском саду. Ну, у тех, кто в детский сад вообще ходит. Или там в песочнице.
Ну, это так,
и про 25-ю,
амолозность какая-то.
Про 25-ю любовь же я когда говорю, это...
То есть вы считаете от детского сада?
Ну, у меня вот ребенок сейчас любит принца Аладдина всем сердцем и душой, и вот недавно любила турецкого аниматора. И причем она говорит, люблю его, посмотри, какой он, мама, красивый, он прямо солнечный. И я понимаю, что, наверное, это хорошо. То есть это какое-то светлое чувство. Я не стала с ней дискутировать дальше, что она еще испытывает. Но она говорила, что она его любит на протяжении 3 недель.
Это
долго.
4 года.
Это
5,5.
5,5. Это практически вечность. Но я имею в виду, все-таки я настаиваю на том, может быть, я какой-то выродок, мутант, что все-таки опыт 13-летия не случайно в Библии. Это действительно критический возраст, когда человек сам начинает отвечать за свои грехи. И опыт любви в 13 далее лет, может быть, у мальчиков 13, у девочек, конечно, пораньше, я бы сказал, что первое свойство любви – это то, что она не подконтрольна тебе.
Но это же надо еще осознать. Мне кажется, что многие взрослые люди не могут прям вот описать вот эти маркеры, которые с ними происходят, когда они влюбляются. Иногда им кажется, что они любили, а потом влюбляются действительно по-настоящему, испытывают какое-то сильное чувство и говорят, а до этого это была не любовь, о. И это может быть и в 45 лет, не обязательно в 13.
Да, может быть и в позже, как мы знаем. Но я вот просто вот хочу понять, вот это вот неподконтрольность любви, это ведь какой-то существенный признак. Давайте опять, Борис Григорьевич. Потому что мир эмоций, мне кажется, для верующего человека очень важно, чтобы он был упорядочен. В этом смысле каждый христианин аскет, Борис Григорьевич. Ведь так. Но есть вещи неподконтрольные. И любовь относится к этому числу. Или можно контролировать?
Контролировать, в принципе, можно все. Иногда самыми жестокими способами. Да? Мы же помним, как конкретно трактовали так называемые скопцы место из Писания, где сказано, что есть такие, кто от рождения таковы, а есть такие, которые сами сделали себя скопцами ради Царствия Небесного. Это ведь тоже калечащая форма контроля. Правда. Но я хотел вернуться к 13-летнему возрасту, да, то есть к подростковому возрасту, и я должен сказать, что обычно подростковая любовь, она бывает расщеплена. То есть как бы потребность в такой возвышенной любви, любви рыцарской к даме, о которой даже подумать страшно, что она окажется с тобой в постели, об этом даже, так сказать, и думать нельзя. И любовь к женщине, которая будет удовлетворять все сексуальные фантазии подростка. А у подростка чего-чего, а сексуальных фантазий хватает. Да. Я думаю, что вот все-таки именно такая земная любовь, она во многом имеет физиологический характер. То есть некая заповедь Божья. А в конце концов, что первое говорит Бог супружеской паре? Он говорит, плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю. Да. Вот, так сказать, заповедь. И, по-видимому, вообще вот такого рода заповеди, заповеди в виде инстинктов, они таковы, что бороться с ними почти невозможно. Кальвинисты, да, в совершенно другом смысле, но они говорят о благодати, которой невозможно сопротивляться, resistible grace. И вот, хотя влечение – это отнюдь не благодать, вернее, не всегда благодать, но это тоже нечто такое, чему иногда нельзя сопротивляться. Можно мучиться, можно это давить. Можно, так сказать, бесконечно каяться, да. Ну вот, как, например, Мартин Лютер каялся по нескольку раз в день, непонятно почему, но он все время ощущал себя нечистым, пока не понял, что что-то в этом не то. И, в общем-то, любовь как таковая, да, она все равно не может быть единой, если это не любовь религиозная, любовь во Христе Иисусе. А что касается того, что люди творят на земле, в браке, вне брака, в гомоэротических отношениях, узаконенных и неузаконенных, конечно, всюду, вне зависимости от выбора объекта, можно сказать очень много. И не случайно, мне кажется, церковь так внимательно все время относилась к этой стороне человеческой жизни, потому что количество проблем, которые из нее произрастают, воистину огромно.
Говорил Борис Херсонский, но антропоморфизм, вот пастор Андрей Петров употребил это слово, уподобление Бога человеку, перенос на Бога человеческих свойств. А когда мы говорим, как говорил тот же Борис Григорьевич, что Бог любит, это разве не антропоморфизм?
Вы знаете, мне кажется, здесь вообще наоборот. Здесь, когда мы говорим, что мы любим, это богоподобие. Мы созданы по образу и подобию Божию, и одна из черт образа и подобия Божия – это причастность вот этой любви. Изначально все-таки Бог – это любовь. Изначально Божья любовь стала плодоносной. Вот, кстати, мы здесь обратили внимание, пересеклись с Борисом Григорьевичем, когда он говорит о том, что первое, что сказал Бог супружеской паре, это «плодитесь и размножайтесь», это же опять вот подчеркивается плодоносность любви, вот этот ее аспект. Но что касается антропоморфизма, мне кажется, что все-таки здесь все наоборот. Божественность любви. И каждый человек в таком случае, испытывающий любовь, он сопричастен божественному.
Можно я употреблю слово «зооморфизм», потому что вот то, что описывал Борис Григорьевич, в общем, все мы это знаем, оно же, зоологическое тяготение-то. Как известный...
Нет, это просто вы неоплатоник, но, честное слово.
Я неоплатоник?
Конечно.
Боже мой, какая приятная неожиданность, у меня есть философская позиция. То есть, если я считаю, что в человеке играют гормоны, и поэтому он готов кидаться на любую мраморную статую и больную сифилисом бабку, то я неоплатоник?
Вы разделяете, вы нуждаетесь в том, чтобы разделять телесность и так называемую духовность, да?
Нет, я просто...
Это просто
широких...
может быть модусы существования одного и того же.
Минуточку. То есть в чем разница все-таки между сексуальным маньяком и великим мистиком?
Диагнозы.
Ну, она масштабная.
Ну, слушайте. Несколько деталей, для примера.
Ну, тут не скорее не детали, а один болен, ну, головой болен, раз он маньяк, а другой скорее... Ну, так эпатирует. Я бы так это назвала.
Эпатирует? Я почему спрашиваю? Я читал книги великих мистиков, Хуан де ла Крус, многие другие. Они же тоже говорят о любви к Богу как о чем-то непреодолимом.
Да.
Но то же самое скажет сексуальный маньяк на суде. Это сильнее меня. В отличие, кстати, от гормонов, которые побурлят и уходят. Вот. В этом смысле та любовь...
Но любовь ли это? У маньяка.
Это я вас спрашиваю.
Ну, наверное, граница проходит
вот, Борис Григорьевич,
как
про расщепленность.
По созидательности и разрушительности. Насколько созидательна любовь мистика, настолько разрушительна любовь маньяка, которая приводит к вреду для других людей. Не правда ли? И, кстати говоря, давайте обратим внимание, что вот в корпусе Танаха, да, Ветхого Завета, в отличие от тех же рассказов из античной мифологии, где изнасилование часто становится, как бы в результате изнасилования могут производиться дети, в Танахе, в корпусе Ветхого Завета насилие всегда непродуктивно.
Верно. Никогда об этом не задумывался. А все-таки, Борис Григорьевич, критерий любви продуктивно, саморазрушительно или как? Он продуктивный критерий?
Мне кажется, что здесь все связано с недостаточностью языка. То есть есть вещи, которые мы называем любовью. Да? Ну, например, когда маньяк упомянутый, так сказать, вами, говорит, это выше меня. И он может тоже сказать, да, вот я люблю расчленять тела, так сказать, я люблю убивать в момент, когда льется кровь, я испытываю высшее блаженство, и я не могу это преодолеть. Но это только показывает, что влечение очень легко может быть искажено. Да? То есть мы в каком-то смысле хозяева своего влечения, но и влечение является нашим хозяином. Вот я сейчас вспоминаю, по-моему, это Григорий Ниский сказал «приручи своих зверей». Он, это как раз имеет отношение к зоологичности, да, о которой вы сказали, отец Яков, и в конце концов плодитесь и размножайтесь, ведь это то, что говорит Бог и животным, и человеку. То есть в этом смысле это вполне дарвинистическая часть книги «Бытия». Да, значит, я отмечаю, что богослов говорит не уничтожь этих зверей, а приручи их. не дай им покорить тебя, пусть они тебя слушаются. Да? И вот эта идея подчинения инстинктов разуму, да, она прошла через всю историю человечества. Да? Кстати, в буддизме ведь все-таки уничтожение желаний, а не их приручение. Да? А если взять даже вполне атеистический психоанализ, да, то и в нем идея, что та, что инстинкты, особенно разрушительные, должны быть подчинены сознанию, одна из главных идей. Где было оно, должно стать я.
Борис Григорьевич, я прошу прощения за интимный вопрос, но вот я слежу за вами по Фейсбуку, по книжкам. Но я совершенно не знаю, а дети у вас есть?
Да, у меня даже внуки есть.
А, значит, я просто этот момент не отследил, потому что вот если следить, то кажется, что у вас стихи, стихи и стихи. Вы можете себе представить, дети вырастают, они исчезают, они уезжают, они самостоятельные люди. Поэтому я думаю, что родитель должен сказать когда-нибудь своему ребенку, что ты не мой, ты Божий. Я что, собственно, случайный элемент в твоей жизни? Любить, но уже на каком-то другом уровне. На ваш взгляд, все-таки, вот опять, продуктивность любви. А что дает наша любовь к Богу, кроме самой любви? Мы же ничего больше дать не можем или что-то можем?
Ну, если говорить, да, о детях и о том, что детей даже, может быть, и не подобает держать все время при себе и рассматривать как продолжение себя, что очень часто бывает, ведь этот замечательный лозунг «не мы, так наши дети». Да? То есть, если хотела мама учиться музыке, но не могла по каким-то обстоятельствам, то она обязательно посадит ребенка за фортепиано, и ему будут выламывать пальцы, да? Так сказать, а он не будет этого хотеть. Но мать считает, что ребенок – это тоже она. Конечно, в какой-то момент ребенка нужно отпустить. Но отпустить, зная, что в любой момент он может вернуться. И притча о блудном сыне в каком-то смысле именно об этом. Ведь отец мог очень просто удержать сына. Вообще древнееврейский отец обладал неограниченной властью над сыном. Он мог даже убить буйного и непослушного сына, никто ему слова не сказал бы. Похожее было, по-моему, в Древнем Риме, это называлось «patris potestas», да, так сказать, власть отца, которая была непререкаемой. Но отец в притче, он отпускает сына, зная, наверное, что его ждет, и знает, что сын вернется. А может быть, и не зная. Иначе он бы не ждал его у порога все время. То есть связь между детьми и родителями остается очень важной. И она закреплена в заповеди почитания. И в то же время есть и другая фраза. «Ибо оставит человек отца и мать свою и прилепится к жене своей». То есть невозможно быть одновременно полностью сыном или дочерью родителей и мужем или женой. И сколько конфликтов семейных возникает именно из-за непонимания того, что связь родителей и дети должна слабеть и меняться. В смысле, компонент власти должен исчезать, а вот компонент любви, по-моему, все-таки остается. Вы знаете, я сейчас вспомнил фильм «Скрипач на крыше», мюзикл по Шолом Алейхиму, где приводит очередная дочка Тевия своего избранника, который вообще атеист и революционер, и говорит, что мы решили пожениться, и благослови нас, папа. А папа говорит, я не разрешаю. А дочка говорит, отец, мы не просим твоего разрешения, мы просим твоего благословения. То есть папа может не разрешать, да? Но не благословить он, пожалуй, не может.
Я в порядке справки напомню, что в Библии и в традициях, связанных с Библией, благословение – это прежде всего наделение силой. «Звездные войны» это уже украли. У нас не первый раз за программу возникает слово «власть» рядом со словом «любовь» и слово «контроль». Вот мысль о том, что элемент власти должен уменьшаться. А он вообще присутствует в отношениях 17-летнего подростка, мальчика, юноши и девушки? Любовь и власть, они изначально вот так вот переплетены?
Ну, мне кажется, что чем моложе человек, чем он меньше знаком с этим чувством, вот собственным, которое он ощущает, что такое любовь, тем больше он поддается всевозможным соблазнам, как там ревность какая-то, вот это вот как раз эгоистичное.
Это важное чувство.
Да, ну, конечно, эгоистичное такое обладание, я мне мое, никому больше. А потом, когда ты понимаешь уже вот в глубине себя, анализируешь, что это за чувство, да, понимаешь, что сам, может быть, вырос, может быть, у тебя границы расширились, твоего восприятия окружающего мира. И ревность уходит на второй план, и властность как таковая, она просто где-то рядом, с точки зрения, что если что-то произойдет, ты хватаешь эту власть и спасаешь собственную любовь, о чем мы тоже говорили.
Вот, скорее всего, проблема власти в любви – это проблема любви родительской. Здесь это возникает гораздо более сильное искушение, да? Действительно, отпустить ребенка, то есть ослабить свою власть, это иногда страшно, иногда это обрастает объяснениями якобы об ответственности, да, и действительно, и, кстати, в «Аморис Летиция» тоже в этом документе говорится, описывается этот момент, который надо не пропустить, который должен пройти безболезненно, вот это отпускание детей. И, между прочим, если опять мы это все будем соотносить с евангельским рассказом, для нас ведь, наверное, ключевой здесь момент, может быть, неожиданный такой, отпускание Христа, Христом Иуды. Что делаешь, делай быстрее, говорит он, зная, что тот идет его предавать. Почему я это здесь увязываю, да? Христос умирать не хочет. Для Христа смерть – это пугающая перспектива, о которой, значит, чтобы увести, отойти от нее, чтобы от нее избавиться, он молится до кровавого пота в Гефсимании, да? Но, тем не менее, он даже в этой ситуации страшной, предельной, отпускает, не допуская вот попирания свободы собственного творения, собственно говоря. Почему? Почему для Христа так важна вот эта свобода, что он готов сам умереть, лишь бы не наступить на свободу другого? Все дело опять-таки в любви. Мы опять возвращаемся к любви. Потому что там, где мы уступаем искушение перед властью и проявляем власть, либо где мы, не знаю, можем наворожить себе, знаете, как выражение там, лоскуток от своего подола привяжи к его подошве, и он будет везде за тобой следовать, куда бы ты ни пошла.
Ну, это у вас любимый католик. У нас просто куда более страшные вещи.
Это говорит о чем? О том, что это не будет любовь, да? Любовь властью, любовь вот такая наколдованная. Если бы Бог создал человека, мог создать автоматически любящим его, Бога? Мог, потому что он всемогущ. Не хотел, потому что ему нужна именно любовь. А любое вот это вот автоматическое создание любящего его творения, это уже не любовь. Это уже проявление его власти, всемогущества, что угодно, только не любовь. Богу нужна любовь, и он готов умереть.
А я прошу прощения, обычно ведь спрашивают, почему вот Иисус выбрал Иуду, зная, что тот предаст. Но этот вопрос, мне кажется, мелким. А почему он, любя Иуду, как я понимаю, вы это очень четко как-то описали, почему он не попытался удержать его от самоубийства?
Потому что он уважал его свободу. Потому что, да.
То есть на телефон доверие Спасителя сажать нельзя?
Можно. Почему нет?
Но получается, что нет.
Борис Григорьевич, мог бы Спаситель, Господь Иисус Христос, работать на телефоне доверия?
Телефон доверия есть какое-то земное, да, воплощение обращения к Богу, очень вульгаризованное и сниженное, но в каком-то смысле, да, значит, когда мы прибегаем в молитве к Богу, или к святым, или к Богородице, и просим, просим просветить, просим совета, просим спасения от каких-то проблем, утоли болезни много воздыхающие души моей, да. И это, в общем-то, приблизительно то, для чего звонят на телефон доверия, ожидая утешения, совета, да. Но это уже совсем другой уровень. Да, уровень горизонтальный, честно говоря, это попытка моделировать вертикаль здесь, так сказать, на земле. И, честно говоря, человек, сидящий на телефоне, может насоветовать такое. Теперь, что касается проблемы Иуды, то она, конечно, весьма и весьма сложна. И мне кажется, что Иуда, в общем-то, был избран, да, для этой необходимой для спасения человечества роли. Вот смотрите, ведь если бы Христос не был бы предан на распятие, не умер бы и не воскрес, то где же христианство? Да? И это, кстати, так сказать, постоянно тема возникает в литературе, около библейской, конечно, и даже противоречащей Библии. Ну, а традиционный ответ – да, Иуда был избран, но был избран в силу своей личной греховности. То есть предопределена была роль Иуды. Но кто сыграет эту роль, зависело от свободы воли.
Инна Крезина.
Не люблю я здесь слово «избран». Мне-то вообще думается… Эти все рассуждения исходят из того, что вот если бы не было жертвы на кресте, то не было бы христианства. Слава Богу, сейчас на кострах уже не жгут, поэтому можно и что-то такое говорить довольно-таки смело.
Это у вас неполная информация, но вы говорите, говорите. У нас, вот видите, какие кресла.
Здесь, да, здесь все хорошо, да, здесь я в безопасности, надеюсь. А мне думается, что вообще вот эта смерть Христа не была необходимой. Почему умер Христос? Я отвергаю вот эту вот идею жертвоприношения Отцу, потому что Бог есть любовь, и такую жертву принимать. То есть это в истории человечества были человеческие жертвоприношения. Я думаю, что Бог мог бы обойтись без жертвы. Да? Сам вот этот земной путь Христа – это путь того, что человечество оказалось не готовым к богообщению. Что
оно могло быть готово?
Могло и быть. Потому что Христос умер не потому, что Бог так хотел. Христос умер потому, что люди вытеснили его из этого мира своей нелюбовью. Если бы человечество оказалось бы на большей высоте, если бы Богу не пришлось умирать, чтобы его спасти, тогда, может быть, и нам было бы легче спасаться. Может быть,
для тогда не было бы чего спасаться.
Спасаться есть от чего? От грехопадения. Да, но если бы человечество не убило Бога, то и ищущие спасения не должны были бы проходить крестным путем. Понимаете, о чем я говорю?
Да, и это, правда, скорее… Прошу прощения, что свое мнение высказываю. Мне кажется, что Иуда в этом смысле постановка вопроса Борхесом, Андреевым, она не совсем корректная, потому что спасителя все равно бы арестовали. Ну, кто бывал в Иерусалиме, знает. Городок крохотный, там, в общем, жило 20-30 тысяч человек, по последним данным. И в этих условиях арестовать было не проблема.
Вот,
собственно, поэтому перед причастием, когда вот молишься, значит, небо врагом твоим тайну поверь, не лабзадите нам яко Иуда, то это именно о том, чтобы не сделать того, что совершенно никому не нужно, и тебе не заплатят. Вот. То есть не имеет отношения к происходящему. Распнут, не распнут, это тут лишний элемент. Но ты можешь сделать какую-то такую гадость. Но это как, собственно, с любовью.
То есть ты не был избран, а как бы вызвался по собственной инициативе, да, совершенно.
Вот в любви есть элемент, вот какой мы ее знаем, элемент, мягко говоря, не вечности. Почему Запад не прелюбодействует? Потому что любовь, с одной стороны, нависает над тобой и тебя вот неконтролируемо охватывает, а потом фу-фу, и ты не любишь. Бывало такое?
Ну, бывало, конечно, бывало. Но человек же не вечен, любовь не вечна.
Не знаю, мне кажется, любовь-то как раз вечна, человек не вечен.
Опаньки,
ну как?
Минуточку.
А я бы сказала, нет, ну как? Ну если...
Как это человек не вечен? Ну, воскресенье.
Человек, хорошо, давайте я так скажу вам. Если человек живет, любит какого-то человека, человек этот умирает, и он с собой уносит эту любовь, правильно?
Или
любовь где-то летает?
Нет, у нас у православных нет. Почему, вот как правильно сказал Борис Григорьевич, умерла у священника жена? Священник здесь только символ идеального христианина. Нельзя второй раз жениться.
Я про это же. Но его жена, которая умерла, да, она вряд ли испытывает чувства. Она же умерла.
Минуточку. Она умерла, но она вошла в вечную жизнь.
Хорошо, но это же уже совершенно другое качество. И мне кажется, здесь мы как раз можно опять вот к нашему собеседнику, что одного слова «любовь» достаточно вот мало для разъяснения всех этих понятий.
А мне как раз кажется, что вот эта вот, да, конечность, вот Сатия, граница смерти, которая полагает конец любви, что здесь вот между православными представлениями и католическими какая-то вот дисгармония есть. Знаете, в каком смысле?
Есть.
Сейчас поясню. У католиков формула заключения брака заканчивается чем? Пока смерть не разлучит вас. Угу. Да? У католиков действительно смерть разлучает. И я, на самом деле, для меня это еще проблема, которую я никак не могу решить. Потому что мне кажется, что граница смерти для любви не может быть границей. Потому что любовь божественна, а что Богу смерть? Бог победил смерть, да? В православной же традиции, вы говорите, священник-то как раз не может жениться, но другие-то люди нормальные, овдовевшие, могут жениться. При этом я не понимаю... возможен и второй брак, и третий, но при этом смерть как раз в православных представлениях не разлучает. И даже на страшном суде есть такие представления, может быть, это представление народного благочестия, что жены будут стоять за спинами мужей. Значит, у кого-то будет три сзади стоять.
Это инородные представления. Ну что это за мачизм какой-то? Ладно, запрещаем людей. То есть я не возражаю, но я предпочел спрятаться за спину любимой женщины. Борис Григорьевич, возвращаясь к слову власти, к слову контроль. Ведь есть заповедь о любви. Люби Бога и люби ближнего. И мы все восторгаемся. Заповедь о любви. Но я прошу прощения, а как можно приказывать любить? Это ведь на самом деле жареный лед. Как можно обязать человека любить?
Мы вот сейчас возвращаемся к слову агапы. Да? То есть мы не обязаны любить человека эротически, да? Мы не обязаны любить его на душевном уровне, да? Но мы обязаны отнестись к человеку непререкаемо доброжелательно. То есть в любой момент, когда человек этого захочет, мы должны встретить его вот этой агапической любовью, которая не вполне то, что мы называем любовью в быту. Я бы еще вот что сказал о власти и любви. Ну, сейчас модно, все идут венчаться, правда? И вот, ну, я хорошо знаю, что пары не знают ни церковно-славянского языка, идут второй раз венчаться, не оформляют церковного развода. Ну, так устроено сегодняшнее благочестие. Но все знают одно, что когда нужно ступить на рушничок, да, то кто первый ступит, тот будет главой семьи. И все стараются ступить первым. То есть все-таки идея власти, идея главенства в семье, к сожалению, присутствует. Хотя в любви ее быть не должно. Да. Но вот так вот оно делается. Да. Вот именно, мне кажется, в данном случае бедность великого и могучего русского языка в сравнении с греческим. Вот я не помню, честно говоря, в подлиннике греческом, какое слово использует Христос, когда спрашивает Петр, любишь ли ты меня? Не агапы ли?
Я, Борис Григорьевич, дам справку, не очень уверенно, но я точно помню, что там два разных термина. В третий раз вопрос задается трижды, на третий раз Спаситель употребляет более сильные слова, вот, чем в первый, кажется. Но ведь говорили-то они не на греческом, они вообще говорили на арамейском. Так что здесь мы уже имеем дело с богословской обработкой той реальности, которая была. А я все-таки вспоминаю спектакль театра «Сатиры», где жена мужа спрашивает, он какой-то такой грузин человек, она его спрашивает: «Георгий, ты меня любишь?» Он молчит секунд 20, потом говорит: «Уважаю». Не нравится мне эта попытка. А что, любить Бога, значит... Минуточку, мы что, действительно отождествляем тогда любовь? Вот любовь и секс, а если без секса, то это уже агапа. Любить Бога. Секса с Богом быть не может, насколько я понимаю. То есть любить Бога означает уважать Бога, а Он в ответ нас будет уважать. Это, может, я тогда из церкви лучше уйду, потому что это как-то совсем бесчеловечно.
Вам не нравится слово «уважение»?
Ну, нравится, но я хочу, чтобы меня полицейский уважал. А если меня будет внучка уважать, я повешусь.
Нам, кажется, пора произнести, наконец, имя Владимира Соловьева, который мы
чудесным образом... Владимир Сергеевич Соловьева.
Да, который мы чудесным образом до сих пор еще не упомянули. Ага. Но как для него образ любви, как образ отказа от эгоизма, да, ведь интересно, даже в заповеди как ставят вопрос: возлюби Бога своего и возлюби ближнего как самого себя. О том, чтобы возлюбить самого себя, вопрос не стоит. Почему? Потому что это как раз врожденное человеческое качество, да, то есть изначально мы все любим себя. Этому нам учиться не надо. И да, любовь при всей ее неконтролируемости и так далее, все-таки с Божьей помощью может и должна быть подвержена некоему волевому воздействию с той точки зрения, чтобы отступить из центра, в котором мы изначально стоим, центра мира, и поместить туда другого человека или Бога.
Борис Григорьевич, и все-таки как же, вот уважать Бога или всем сердцем, всей душою, а когда Библия говорит всем сердцем, то там и кишки, и печень. У евреев было такое представление о том, что такое душа.
Есть тут более сильные слова. Выслушаем сущность всего, бойся Бога, следуй уставам Его, ибо в этом весь человек. Да. И еще раз повторяется для верности: бойся Бога. Да, страх Божий – это ведь тоже нечто такое, да, что не только, так сказать, вмещает в себя любовь, но и, как в книге Иова, осознание вот этой безмерной дистанции, да, как в державинской знаменитой оде: «Безмерные разности теряться и благодарны слезы лить». Но вот именно теряясь, себя теряя в этой безмерной разности, да, мы, наверное, и любим, да, так сказать, того, ради кого мы теряем себя. Вот, наверное, вот так бы я сказал.
Спасибо. Говорил Борис Херсонский, сегодняшний участник нашей программы из города Одесса, богослов, поэт, психолог. У нас в московской студии в программе, посвященной любви и вечности, участвовали и римо-католики Евангелина Корского, Инна Корезина. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
И вот опять нас мало неправильных ребят. Кого телеканалы никак не охмурят? кого Россия, мама, готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юлий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» каждую субботу в 18:00.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».